Дорогие братья и сестры, мы находимся в музее «Литературная жизнь Урала XIX века», которым к Дню Святой Татьяны, к дню, посвященному студенчеству, студентам, открылась выставка из музея «Этикетки», выставка из жизни господ студентов на рубеже XIX-XX века. Как вообще это все в голову пришло? Или это музей этикетки вам предложил такую выставку?
Да, музей этикетки обладает, конечно, уникальными памятниками эпохи, да, ну, громко может быть сказано, потому что основной их экспонат – это открытки, фантики, упаковка, то есть то, что в первую очередь исчезает.
А музей этикетки где он находится? Вот здесь где-то?
На Шевской.
На Шевской. То есть это отдельное помещение, отдельный музей, да, сам по себе.
Да. Ну и вот на этой выставке представлены открытки, целая серия, посвященная жизни, быту студентов в дореволюционный период. Она отличалась и трудностями, да, но были, конечно же, праздники, и самым ярким, запоминающимся был вот именно День Святой Татьяны. Почему этот день? Потому что начинались каникулы, и студенты, конечно, праздновали этот день очень весело, и суровые будни наступали уже после, когда они сталкивались вот со всеми проблемами быта. Ведь среди студенчества разнослойная как бы масса, да, в зависимости от финансов, так сказать, родителей и прочее. Есть бедные студенты, есть очень богатые. Вот в открытках, сделанных Наядиным, это псевдоним художника, который сам когда-то испытал на себе вот все прелести студенческой жизни, вот он создал эту серию «Жизнь студента», его проблемы. Здесь и квартирный вопрос, но здесь и веселые моменты, скажем, флирт, да, то, что любовь в жизни студента занимает большое место, и тема дружбы, все это можно здесь видеть. Вот, скажем, такие шутливые открытки, например, урок ботаники, где студент проходит. Вот он изучает шляпку барышни, вот он изучает цветок в декольте.
Да, и
подпись далее.
«Современные Митрофанушки». Да. «Не хочу учиться, хочу жениться».
Да, то есть открытки полны юмора, и ясно, что художник сам через это прошел. Это
они комические такие,
комические,
да, чем-то даже,
там,
вот, Битструпа, например.
Да, не случайно он взял для себя вот этот псевдоним Наядин, и его открытки, в общем-то, ждали, они сначала, наверное, в периодической печати, да, появлялись. Так это Владимир Федорович Кадулин. А псевдоним вот он взял Наядин.
Но это московский какой-то художник?
Да, да.
Но
да.
Они в основном использовались по назначению, то есть как почтовые именно открытки?
Как
или
почтовые?
Их собирали?
Ну, их и собирали, потому что они полны юмора. Вот, например, открытка, да, «Страдания студента». Но подпись взята.
«Скажи, придешь ли, дева красоты, да, слезу пролить над ранней урной».
Да, знаменитая ария Ленского из оперы Чайковского.
Или вот он сидит на пенечке такой несчастный, а там девушка на заднем плане на его могилке плачет. Он, видимо, мечтает, что вот я умру, и она поймет тогда,
поймет,
какого сокровища она потеряла.
Да, какое сокровище лишилось. Или, например, вот ревность. То есть он обыгрывает самые разные такие чувства вот в этой любовной перипетии.
Так, ну вот здесь у вас еще в витрине есть всякие интересные предметы.
Да, музей этикетки, они собирают вот любые как бы частички ушедшего быта, да, и там сумочки, и коробочки из-под конфет, из-под печенья.
Вот Жорж Борман, это что-то очень знакомое, как по литературе, вот эта коробочка серебристая, с надписью
«Из-под карамели». Да, конечно, знаменитые
Ландрин,
фильмы.
Да?
Ландринки, вот Ландринки, назывались карамельки,
да.
Ландринками, да, по фамилии вот
владельца. И тут можно увидеть, как вот эти коробочки с конфетами выглядят. Я вот их, например, представляла круглыми, они, оказывается, были квадратные, довольно большого размера.
Да, и вот даже герб, то есть очень так торжественно оформлен, но даже не подумаешь, что там вот простая какая-то карамель, да?
Кошелечек какой-то, да?
Да, кошелечек. Вот есть предметы, которые, например, директор музея этикетки Алла Кузнецова, вот она посещает так называемые блошинные рынки, да, они есть во всех столицах крупных европейских. Вот она бывала во Франции, оттуда привезла вот эти маленькие кошелечки.
То есть это явно вот как 19 век.
Конечно, это
вот
начало 20-го, да, да. открытки, опять же. Ну и вот, опять же, возвращаемся к теме материальная, да, сторона жизни студента. Вот, например, упаковки для сигарет, папирос, махорки, в зависимости от того, что курил студент, ну, да, можно понять, тогда, да, к какому, так сказать, классу общества он принадлежал.
Очень душились, да, лимонная... И они, это не душились,
это фруктовая,
это пей,
вода,
это как газировка,
да. Этикетки,
да?
Здесь представлены.
Лимонная вода.
И чайные коробочки тоже можно видеть.
А вот интересно название: заведение искусственных минеральных вод. То есть это что? Наверное, она какой-то прообраз газировки нашей, да?
Наверное, или минеральной воды. То есть источники же тоже использовались. Музей этикетки выпускает и календарики, где вот свои многочисленные экспонаты, да,
они могут еще они... выпускают свою продукцию, да, полиграфическую, да, очень, да, симпатичную.
То есть рекламируют вот какие-то вот все эти маленькие вещички.
Так, ну давайте вот еще по этим стендам пройдем,
да,
что тут интересно: доходы и расходы, бюджет студента.
Да, вот Алла Кузнецова, она человек очень, конечно, удивительный, увлеченный вот всем этим, да, и, например, она нашла рассказ Саши Черного «Бюджет студента», где детально расписан доход студента, да, из чего он состоит,
вот
из прихода
почитаем
и расхода. Вот приход, вот за месяц он получает 32 рубля, там 63
да.
копейки.
Из чего он
куда
складывается?
Он,
да,
это расходует?
Прочитаем. Готовлю одного болвана по математике, 10 рублей за это получает. Другого по всем предметам, 13 рублей. Играл толпу у Комиссаржевской.
4
то
раза,
есть это
6
массовка,
рублей.
Скажем,
да,
в театре, да?
То есть он хватался за любую возможность подзаработать.
Из кассы землячества, долгосрочное судо, 1 рубль. То есть это вот как черная касса такая,
да,
была,
да,
да, студенческое,
да,
землячество,
да,
и можно,
да,
было взять кредит,
да,
как сказать.
Да, маленький
сейчас
такой кредит, но выручала.
За логику Минто. Что это значит?
Ну, может,
меньше рубля.
Кому-то помог, ему заплатили.
Кто-то сдал экзамен, да? Заложил шпагу и бинокль. 2 рубля. Ломбард, да? Починил хозяйке керосинку. 30 копеек.
30 копеек. И вот его, значит, приход, и вот расход. И здесь до копейки все сходится. Вот если почитать, это тоже, конечно, забавно.
Ну, давайте немножко почитаем.
Основной расход –
это
вот квартирная плата.
А вот какая она была? 6
рублей
за полкомнаты.
Да,
а
да.
Нам сейчас вот это такие цены, которые для нас сейчас совершенно
цены, конечно, несоизмеримы.
Сейчас тоже ведь почти,
да,
все студенты,
ну, здесь
снимают.
И прачка, и обед в студенческой столовой.
Сода вот от изжоги.
Да. То есть здесь
чайная колбаса.
Если он, значит, обращается к врачу, если обращается там еще куда-то.
А
да?
Вот интересный пункт – слабохарактерность. Должил сожителю.
Да.
Сожитель,
кому было, видимо, еще хуже в этот момент.
Портрет Леонида Андреева,
да,
приобрел.
Но, однако, вот какие-то интеллектуальные затраты тоже есть.
Послал родителям.
Ну и вносит в кассу землячество 25 копеек.
И родителям посылает.
Да.
Не родители ему,
да,
как,
да,
сейчас,
да,
чаще,
да,
всего,
да, да,
он,
да,
родителям.
Вот, родители не забывают, при том, что очень скромный бюджет, как мы видим. Да?
Это все из рассказа Саши Черного. То есть,
да,
это,
да,
фактически в какой-то степени художественный вымысел. Или это все-таки
нет,
основа?
Нет, это достоверно. Вот это все как бы на основе документального, да, настоящей жизни. Ну и, например, вот он посылает родителям рубль, да, вот здесь же, скажем, написано о чем, вот почему все-таки родители старались, чтобы ребенок получил образование, несмотря на какие-то лишения, и, значит, семейный бюджет порой и не позволял этого, но все-таки они шли на эти расходы, потому что человек, получивший вот до революции диплом, да, студента, диплом о высшем образовании, он очень быстро находил работу. И все его вот эти через год, как пишут исследователи, уже этого студента было не узнать, потому
и
что
все
он
окупалось, и
все окупалось, вот эти страдания, и своих пожилых родителей он содержал уже до конца своих дней. Вот еще почему родители шли на эти траты. И студент, московский студент, это звучало очень гордо. И надо заметить, что сначала вот этот день Святой Татьяны отмечали только московские студенты, потому что вот именно 25 января императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета. И сначала это не по всей стране отмечалось, а только московские студенты. И позже уже стали присоединяться, значит, другие учебные заведения к этому. А, конечно, вот даже в рассказе Булгакова, да, вот пожилой профессор Преображенский, с какой гордостью он говорил, да, я, батенька, московский студент. То есть это была как бы особая каста, да, особые правила поведения и какие-то табу, через которые студент переступить не мог. Вот, несмотря как бы вот на эти комические вот зарисовки, обычаи его и прочее, это, конечно же, где-то и утрировано, потому что знания они получали очень основательные. Это ведь были люди очень высокообразованные, знавшие несколько иностранных языков, отличавшиеся очень широким кругозором. И это не были люди, вот как сейчас мы иногда сталкиваемся с чем. Человек говорит, что а это мне не надо, да, допустим, зачем мне литература, или вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что люди совершенно не знают историю музыки, да, классической, а я это не учил или там не играю на музыкальном инструменте, но в старину люди даже технических каких-то специальностей, они обладали широчайшим кругозором и глубокими познаниями в музыке, в литературе. То есть это считалось как бы само собой, что человек может цитировать строки великих поэтов и так далее.
У вас здесь еще объявления есть,
да,
разные,
вот из
связанные
газет,
со студенчеством.
Да, да, да. То есть вот, например, вот старинная газета, да, объявление: приглашаются агенты, студенты, курсисты, интеллигенции для распространения изданий по всей России, тех же классиков, да, Дарвина, Мопассана, художественные альбомы и так далее. Или вот агенты, мужчины, дамы приглашаются на выгодных условиях, солидный побочный заработок и художественная мастерская «Александр». Или вот опять же ежемесячный доход до 100 рублей, энергичные лица могут заработать, там, сумма,
вышеозначенную сумму, да, распространения, да, маленького, дешевого, совершенно нового предмета, необходимого, безусловно, в каждой семье. Загадочное объявление,
да,
что
но
за
вот
предмет?
Даже объявление отличается каким-то, ну, иным уровнем подачи, да, и приглашение людей.
Ну,
вот,
у нас совершенно другой стиль рекламы сейчас.
Уважение, уважение во всем, понимаете? Вот то, что сейчас утрачено, вот даже в этих объявлениях какое-то уважение к людям. Вот надо, наверное, как бы реанимировать вот это все и все лучшее брать все-таки из любой жизни, да, любого общества. Можно критиковать до какого-то момента, но вот понимать, что утрачено и что-то доброе, да, и вот здесь чувствуется уважение к человеку, то, без чего не может жить нормальное общество. Уважение к труду, что является фундаментом любого здорового общества, да, и вот это все чувствуется даже вот в этих маленьких заметочках, как бы рекламного характера.
Ну, здесь услуги репетиторов, видимо, да?
Да.
К экзаменам,
да,
на аттестат, да, зрелости, да, полный курс реального или коммерческого училища, кадетского корпуса, название учителя, учительницы, чин 14 класс. Так, вольно определяющийся первого и второго разряда офицера, аптекарского ученика, священника, нотариуса, частного поверенного и прочее, прочее, или учебное заведение высшее или среднее, можно подготовиться заочно. Плата за подготовку к любому экзамену и за книги, необходимые для подготовки, только 10 рублей. Требуйте бесплатно для ознакомления полный список экзаменов, условий и программу. В редакцию журнала «Самообразование» писать,
да,
предлагают. Это вот такая заочная форма обучения, тогда, да, уже начинала развиваться, получается.
Конечно. Или вот как корреспондировать в газеты, да, то есть вот небольшая
побочный заметка. Заработок для каждого.
Да.
Причем, как,
да,
интересно,
да,
видимо, каждая строчка стоила, считали по строчкам объявления стоимости.
Да,
поэтому,
сейчас, да,
ну вот сейчас тоже иногда можно увидеть вот такие сокращения, но уже реже. Обычно слово полностью, а тут вот побочный заработок для каждого.
Да. Все сокращать
пытались.
Или вот уже приглашают, а кто желает? да, в какой-то такой мягкой форме предлагается.
Ну, кстати, сейчас таких объявлений у нас полно, кто желает и легко заработать.
Нет, ну легко, а здесь легко, честно и постоянно, даже и побочно зарабатывать много денег, без риска и капитала и так далее, понимаете?
О, я подозреваю, что это тоже уже начинались какие-то разводки на деньги.
Ну, люди... все равно тогда. Хочешь, можешь принять в этом участие, можешь не принимать, да? Вот, решение все равно за тобой остается.
Тут еще вот интересные какие-то факты из книги Веры Боковой «Повседневная жизнь Москвы в XIX веке». Это вот серия-то такая есть, да, «Повседневная жизнь» и разных времен и так далее.
Сейчас вот как раз интерес к каким-то мелочам быта, потому что любая ушедшая эпоха, да, вот я уже говорила, что уходит что-то и как бы не возвращается, да, и изучение не глобальной какой-то истории, да, а вот аромат эпохи той же почувствовать можно из каких-то мелочей. Вот из тех, глядя на те же, да, открытки, или вот, например, посмотрите, какие вкладыши делали в кондитерские изделия, в шоколад.
Классиков.
Портреты классиков. Вот на скромной бумаге, но мы видим кого? Лев Толстой, Чехов, то есть целая серия русских писателей.
Но это собирали, интересно, вот студенты собирали? Дети же?
Нет, и студенты, и школьники. Ну, кто купил шоколад, тот и собирал, как говорится.
Потому что сейчас вот всякие вкладыши, да, это в основном там герои мультфильмов.
Да, ужастики какие-нибудь.
Да, совершенно
для
другие
детишек,
уже.
Для детишек, да.
Не направлено на самообразование,
на
просвещение.
Не высокого, так сказать, уровня порой, к сожалению. Вот, например, видите, вот опять же о том, как студент, до чего доходила его экономия, вот скромного своего бюджета, да, как только они не экономили. Хлеб брали вчерашний. Почему? На копейку дешевле. Чай пили самый плохой, и только в прикуску. В накладку выходило дорого.
А что значит прикуску? Прикуску понятно, а в накладку это, то есть, когда
это
кладется...
Это когда на него, видимо, только смотрят.
Нет, в накладку, может, это когда кладется прямо в чай, а в прикуску это когда заедается.
Видимо.
Там уже в приглядку получается.
Питались вообще скудно и считали каждый грош. Не случайно бытописец московского студенчества конца века Иванов замечал, что у студента самое любимое – то, чего больше дают на меньшую сумму. Покупали, вот написано, страшно вонючий сыр – 20 копеек фунт, колбасу – от 20 до 25 копеек, а когда оказывалось совсем плохо – черный хлеб. Его фунт стоил копейку и соленые огурцы. То есть вот цены-то сейчас, конечно, вот, ну, на копейку там целый фунт хлеба. Для нас это вообще фантастика, запредельная.
А у нас ржаной хлеб еще и дороже стоит, чем белый. Все поменялось-то.
Вот.
Раньше черный хлеб ели как раз люди бедные, да?
Ну, вот даже написано, в баню ходили раз в 2 месяца. Ну, это что-то сейчас вообще невероятное. Нательное белье меняли раз в 2 недели, то раз в месяц, чтобы сэкономить на прачке. К парикмахеру вовсе не ходили. Вот на каких-то открытках мы видим, что прически-то у студентов, борода, усы, все.
Ну, видимо, стригли сами. Это видно.
И редко, и очень редко, да.
Ну, заросшие, вот я помню по русской классике, часто же вот что заросшие, потлатые, да, студенты. Да.
Ну, и опять же, вот путь некоторых писателей, да, начинали они в студенческие годы что-то писать для газет, журналов, да, то есть помимо уроков можно было на этом заработать. С этим, кстати, вот с этого начинал и Дмитрий Мамин-Сибиряк, если вспомним, то есть когда он поступил в Петербурге учиться на ветеринарное отделение медико-хирургической академии, то, что присылали ему родители, было явно недостаточно, чтобы жить в столичном Петербурге, и он стал помещать какие-то статьи в газеты и журналы.
Да, даже литературных героев, если вспомнить, Раскольников, да? Вот,
да.
То есть, писал статьи.
Да.
Или сочинять рекламное объявление еще, да? Поступить кому-нибудь секретарем или библиотекарем, заниматься переводами, да, вот это
и, конечно, переводы
распространено,
вот,
да.
Студенты, надо же вспомнить, вот классическая гимназия та же, она давала знания французского, немецкого, плюс латынь, греческий, и студенты, многие еще самостоятельно изучали, допустим, ну, более там музыканты, ясно, итальянский знали, там английский учили, то есть обычно студент, ну, целый спектр иностранных языков, и, конечно, их использовали вот для всевозможных переводов.
Была еще ведь такая подработка, так скажем, переписывать бумаги переписчикам.
Да,
устраивали,
то, что сейчас как
почерк.
Бы, да, 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 ценился красивый почерк до изобретения печатных машинок и прочее, для ведения документации. Этим, конечно же, студенты подрабатывали. То есть вот разнообразие их дополнительных работ, да.
Ну и в летнее время многие старались подработать, наверное, на оплату учебы и устраивались, вот как тут пишут.
Даже на дачный, да? Поезд, вот, ага. Это есть в мемуарах, скажем, у Паустовского того же, он кондуктором работал какое-то время. Это был очень тяжелый труд, о чем он и пишет в своих, кстати, мемуарах.
Кассиром, да? Кассиром,
да.
На ипподром. А вот очень интересно, отправиться в рекламный тур на велосипеде какой-нибудь известной марки. Вот это я никогда даже о таком не слышала, это очень интересно.
Но в качестве рекламы, видимо, тоже этим могли подзаработать.
Ну, наверное, и сейчас такое есть, но вот я не знала, что и раньше было. Но сейчас на машинах в основном так отправляются, вот именно в рекламные туры. Следует заметить, что как бы не бедовали и не холодали студенты, каких бы долгов это время не наделали, почти сразу по выходе из университета и получении места жизнь их круто менялась. Ну да, это о чем вы уже говорили. Главное,
да,
вот,
да,
перетерпеть,
да,
это трудное время,
да, да, да,
потом,
да,
можно найти место, да, достаточно высокооплачиваемое.
Потому что,
да,
диплом, вот тем более московского студента, ценился. Ну и в наше время, конечно же, потому что это качество.
Вот здесь я вижу гимн студентов. Это что, перевод Гаудамус
Игитур? Да, да,
или,
да,
это свой,
да,
какой-то,
нет,
гимн,
нет,
особый?
Это вот, нет, это как раз
я, кстати,
Гаудамус,
никогда его перевода.
Да.
Мы
вот,
не учили,
пожалуйста,
перевод. Мы учили на латыни.
Да, ну вот можете спеть, а вот вам перевод.
И так будем веселиться, пока мы молоды. После приятной юности, после тягостной старости нас возьмет земля, где те, которые раньше нас жили в мире. Пойдите на небо, перейдите в ад, где они уже были. Жизнь наша коротка, скоро она кончится. Смерть приходит быстро, уносит нас безжалостно. Никому пощады не будет, как мрачно она начинается. Да здравствует университет, да здравствуют профессора, да здравствует каждый студент, да здравствуют все студенты, да вечно они процветают. Да здравствуют все девушки изящные и красивые, да здравствуют и женщины нежные, достойные любви, добрые, трудолюбивые. Да здравствует и государство, и тот, кто им правит. Да здравствует наш город, милость меценатов нам покровительствующая. Да исчезнет печаль, да погибнут скорби наши, да погибнет дьявол, все враги студентов и смеющиеся над ними». Вот это и есть Гаудамус.
Да,
я никогда,
да,
перевода не видела. Я темный,
ну,
человек.
Обычно все вспоминают.
Мы пели по латыни всегда.
Вивот академия, вивот профессорес, да, и так далее.
Никогда особенно не вдумывались, а что, собственно, мы поем. Очень интересно. Это название средневековое, ведь это в 13 веке песня была Гаудамус написана на латыни.
Конечно, потому что здесь дьявол упоминает, опять же, противостояние добра зла, света, мрака, и вот средневековые какие-то колорит вот этого гимна, он, конечно, ощущается в этом.
Была, оказывается, песня,
да, посвященная Татьяне. То есть она более, конечно, простая. Вот московские студенты распевали: «Да здравствует Татьяна, 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 вся наша братья пьяна, вся пьяна, вся пьяна». в Татьянин славный день. А кто виноват? Разве мы? Нет, Татьяна. Да здравствует Татьяна.
Ну, это уже то, что можно назвать вот таким городской
романс,
или как это? Блатная песня такая, полублатная, я бы сказала.
Шансон.
Студенческая. То есть это не то, что пели на мероприятии.
Нет, это для маленькой компании. И сначала вот этот день начинался, конечно, с торжественного заседания в учреждении, да, в учебном, а потом уже переходил дальше в маленькие компании. Вот здесь тоже можно видеть, видите, маленькая вечеринка, где там 8, что ли, студенток собрались и отмечают вот начало каникул, окончание тяжелой сессии.
Между прочим, вот как раз в начале прошлого века, в конце позапрошлого, начинались всякие общества трезвости. Вот мне интересно, были ли они в университетах, потому что я смотрю, студенты злоупотребляли, конечно.
Нет, это, конечно, утрировано, потому что знания все равно требуют трезвой головы, согласитесь. И чтобы достичь успеха, ясно, что надо держать в узде это свое пристрастие. Вот. И студенческие какие-то общества трезвости тоже все это было. То есть повсеместно, конечно же, все должно быть в рамках какого-то и приличия. И ясно, что человек, чего-то достигший, он придерживался трезвого образа жизни. И потом познание этого требует, да, чтобы чтение книг требует трезвой головы и прочее. Конечно, вот эти вечеринки, застолья, они были, но это не занимало все время студента. Вот. Потому что если это будет занимать все время, человек будет уже как деградировать.
Но тогда ведь не было общежитий, да? Все-таки все жили по частным квартирам, а там особенно не разгуляешься.
Да, конечно.
Не всякая хозяйка разрешит.
Да.
Ольга Германовна, а вот скажите, пожалуйста, как можно людям, которые в музеях не бывают, ну, практически никогда не бывают, в детстве, mm-hmm. может быть, были, mm-hmm. как их можно привлечь в музей? Чем? Вот, ну, какие-то предметы тут, ну, предметы их можно на картинках увидеть, ну, какие-то там открытки, ну, что тут такого интересного, скажут они? Зачем ходить вообще в музей сейчас, когда есть интернет, когда можно, в принципе, практически любую вещь увидеть? Ты раньше там встретил какое-то незнакомое название в литературе, mm-hmm. классической, ну, залез там в интернет и сейчас и посмотрел. Это раньше вот мы не знали, там, встретишь какое-нибудь название, что же это такое? Надо было рыться по словарям, ходить в библиотеку, лень, mm-hmm. было понятно. А сейчас взял, там, в Яндексе набрал, уже узнал. О чем речь? Зачем вообще эти музеи нужны?
Нет, музеи – это, конечно же, подлинная вещь, во-первых, да, вы увидите. А музей – это всегда что? Особая атмосфера. И потом часто, вот с чем мы сталкиваемся, люди приходят в музей просто пообщаться с экскурсоводом или с нашими смотрителями. Особая атмосфера, аура музея, она все равно привлекает. То есть общение с человеком. Это не интернет, ничто не заменит. Да? Информацию, естественно, можно взять в интернете, но живое общение – это ничто не заменит. Да? Вот. Все равно люди будут собираться и приходить в музей. И особая аура музеев, ведь часто музеи располагаются в старинных особняках, да, в старинных домах, и у каждого дома своя атмосфера. Вот даже люди, которые приходят к нам на какие-то выставки, да, порой мы понимаем, что иногда человек приходит второй, третий раз, да, и они говорят, мы приходим даже вот, ну, не на выставку конкретную, а просто побыть вот в этом старинном доме. Потому что вот старые дома, они все равно сохраняют вот эту какую-то особую энергетику, да. Вот люди, жившие в этом доме, ну вот если вот этот дом наш, он связан с маминым сибиряком, где собирался вот этот маминский кружок, можно спорить, там тот, не тот дом и так далее, но то, что вот этот дом перестроенный и так далее, он все равно несет в себе вот особую ауру тех людей, которые здесь бывали. Вот эта добрая энергетика, она сохраняется. И вот кто приходит в этот дом, они это ощущают. И просто побыть в старинном интерьере, немножечко другом, тем. Мы, конечно, и какой-то роскошью тоже мы это, у нас, так сказать, не Версаль и прочее, но просто вот атмосфера старинного дома. И тот, кто приходит вот конкретно в этот дом, отмечают, что немножечко отключаются от суеты нынешней жизни. Вот проблема нынешней жизни еще в чем? Что люди вот в этом жестком, да, режиме, ритме, подчиненном там, ну, зарабатыванию денег, выживанию семьи и так далее, и так далее. Сейчас это все очень жестко, и все-таки надо ценить вот те места, где можно где-то подзарядиться, вот чуть-чуть как бы расслабиться, да, и в какую-то душевную нишу уйти и подзарядиться вот какой-то, ну, доброй энергией, да, и немножечко переключиться, чтобы, если вот все время находиться в этом жестком режиме, согласитесь, никто не выдержит. И поэтому вот музеи и вот эти музейные здания надо ценить вот как маленькие оазисы в пустыне, где можно немножечко отдохнуть, да, позволить своей душе немножечко отдохнуть, побыть просто в тишине музейного зала.
А студенты заходили к вам на эту экскурсию?
Конечно, да. Приходят и смотрят эти материалы, потому что вот любой человек, приходя в музей, вообще неизвестно, как говорится, что на него произведет впечатление. Вот человек может, ну, просто идти, и вдруг он видит какую-то старинную открытку, которой там лет 50, ну, вот это люди как бы со стажем жизни, да, они вдруг вспоминают вот какую-то вещичку и видят, что она была в их далеком, допустим, в детстве. Кто-то помоложе вспоминает, что, боже мой, он видит вот какую-то маленькую частичку ушедшего быта, который был у его бабушки, там, прабабушки, или в доме родителей. Вот была какая-то вещичка, и вдруг они видят там какую-то открыточку в альбоме.
Память-то так устроена, что если ты не увидишь, то можешь и не вспомнить.
Да. И вот совершенно какой-то пласт, вот уже как бы давно забытый, он вот всколыхнулся, да, и человек опять же получает вот эту добрую энергию от своих там далеких предков или даже более близких людей, да, но вот совершенно, казалось, забытое и канувшее в лету.
Но студентам, наверное, очень интересно сравнить.
Да, конечно, что люди жили еще более трудно, чем
сейчас. Часто жалуются студенты.
Да. Вот им просто даже и на этот бюджет студентам посмотреть, сравнить сложности. А в чем-то, как сказать, ну, далекая вот эта эпоха покажется очень близкой, потому что те же забыты. То есть меняется все. Меняются, вот как я говорю, аксессуары жизни, да, мода там, стили архитектурные, не меняется человек с его страстями, с его, значит, проблемами, все остается, все то же самое. Почему и классические произведения не устаревают, потому что меняется все, кроме человека.
Ну и сейчас студенты ближе к студентам 19 века, начала 20-го, ближе, чем советские студенты.
Ну, по названию,
возвращается лицей, платное
гимназии,
образование.
Платное образование, да.
Нужно зарабатывать себе на жизнь, нужно подрабатывать. Да. Сталкиваются с проблемой вот съем квартиры, как выжить, как подработать. Где взять деньги на образование, с чем советский студент практически не сталкивался?
Да, там какие-то вещи были, ну, хотя тоже кто-то и работал, и учился, то есть было и вечернее обучение,
ну,
и заочное.
Ну, на обучение хотя бы не нужно было деньги
искать.
Да.
Еще хочется сказать, что вот эта выставка, она как бы входит в цикл, посвященный ученичеству. То есть музей этикетки, они обладают, ну, роскошной коллекцией. На любую тему они могут подобрать материал. И следующее у нас будет – это школяры и дальше гимназисты. То есть мир гимназистов дореволюционный и мир школяров, тех, кто готовился еще к вступлению на учебную стезю. То есть это, опять же, вот не разовая такая выставка. То есть более шире представить вот этот путь, да, от школяра, гимназиста к студенту. Ну и вот открыли мы как бы наоборот, получилось, в День Святой Татьяны, посвященный студентам. Но любой мир, да, он интересен, любой ученик интересен, потому что и каждый человек интересен, потому что это отдельный глубокий мир, да, со своими тайнами, какими-то сложностями, ну и с какими-то радостями, так же, как вот мир студентов.
Дорогие братья и сестры, о выставке в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века», посвященной жизни дореволюционного студенчества, рассказывала старший научный сотрудник музея Ольга Германовна Гребнева.
Поднявший меч на наш союз, достоин будет хоть шикары. И я за жизнь его тогда не дам и самой ломаной гитары. Как вожделенно жаждет век нащупать брешь у нас в цепочке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Среди совсем чужих перов и слишком ненадежных истин, не дожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим. Пока безумный наш султан сулит нам дальнюю дорогу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу, когда придет дележки час, не нас калач ржаной поманит, и рай настанет не для нас, зато Офелия всех нас помянет. Пока ж не грянула пора нам расставаться понемногу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу.